Леонид Волчек. Эльф. Читает Константин Загадский. Глава первая.
«Па, расскажи нам сказку».
«О чем?»
«Не знаю».
Арсений приподнялся на локте, а Евгений растянул рот в улыбке, не отрывая головы от подушки. Оба прекрасно знали, что мой вопрос был косвенным согласием, и сказки им не избежать. Почему они любили мои сказки, которые получались у меня слишком заумными и, может быть, даже немножко нудными? Я так до сих пор и не понял. Ну да ладно. Сказку так сказку. «Так, все-таки о чем?» — спросил я, хотя для себя уже давно решил, о чем будет рассказ. «Решайте, пока я добрый».
«Расскажи о путешествиях».
Арсений уже сидел на постели, закутавшись в одеяло.
«О приключениях».
«Вообще-то, любая сказка повествует о приключениях».
«О путешествиях и приключениях во времени».
Арсений был явно доволен своей выдумкой, а немногословный Женька заулыбался еще шире в знак согласия со старшим братом. «Вы сами каждый день путешествуете во времени». Я решил поумничать и заодно набить себе цену. «Вы заснете сегодня, а через мгновение проснетесь завтра утром. Если приснится сон, то путешествие во времени пройдет с приключениями».
«Ну, па!»
Арсе явно горел нетерпением. «Ладно, ладно, так и быть». 5000-летняя гальская армия разместилась в Алезии. Всего несколько месяцев назад Верцингеторикс нанес поражение войскам Цезаря в битве при Герговии и чувствовал себя хозяином положения до тех пор, пока Цезарь и Тит Лабиен не заперли его войско в крепости двойным кольцом укреплений. Для Юлия Цезаря поражение при Герговии стало не только самой крупной неудачей в его жизни, но и бесценным опытом. Римляне сделали все, чтобы не допустить снова такой оплошности. Они соорудили вокруг осаждаемой Алезии две линии обороны. Необходимость создания двойной обороны диктовалась тем, что войска Цезаря вели бои глубоко на территории противника. Одна линия защищала римские войска от вылазок галлов из осажденной крепости, а вторая была сооружена на случай, если к тем, кто находится в осаде, прибудет помощь. Римские войска в этом случае сами попадут в окружение. Именно на случай окружения каждая из оборонительных линий римлян была обнесена частоколом в 4 метра высотой и окружена глубокими рвами. Такие оборонительные укрепления оказались галлам не по зубам. В итоге собственный город стал для Верцингеторикса и его соратников ловушкой. Когда в Алезии начался голод, а отчаяние галлов дошло до предела, случилось чудо. На помощь войскам Верцингеторикса пришла объединенная армия гальских племен во главе с Коммием, насчитывавшая никак не менее 200 000 человек. Римское войско, как и предчувствовал Цезарь, оказалось зажатым в двойное кольцо, словно в тиски, но от этого не стало менее грозным. Галлы, в свою очередь, были исполнены решимостью уничтожить вторгшихся в их земли римлян. Каждый из гальских воинов, как в городе, так и с внешней стороны римских укреплений, понимал, что если не прорвать оборону врага, они проиграют войну, и восстание против Римской Республики будет подавлено. Но на два последующих дня, несмотря на, казалось бы, безудержные атаки галлов, оборона, построенная Гаем Юлием Цезарем вместе со своим другом и соратником Титом Лабиеном, осталась непоколебима. Арс, юный племянник Варидомора из гальского племени аулерков, был готов к смерти. Ни один человек не смог бы обвинить его в трусости. Но, к удивлению многих, из атак на римлян он выходил без единой царапины, словно все время отсиживался за спинами других. Когда рог трубил отступление, Арс всегда отходил к своим позициям в числе тех, кто прикрывал отход главного войска. В основном это были закаленные в битвах матерые бойцы. Любой очевидец, увидев Арса среди них, решил бы, что тот попал в их окружение случайно. Любой, но только не те, кто сражался вместе с ними, особенно не те, против кого сражался он. Один из гальских военачальников пустил по войску слух, что Арс заговоренный, и многие из бывалых воинов, превыше всего ценивших доблесть и мужество, втайне радовались, что заговоренный рубака прикрывает им спины при отходе. Лишь немногие знали, что Арс был учеником самого Эпоридорикса, причем учеником, многократно превзошедшим в мастерстве своего учителя.
«Мне бы когорту таких бойцов!»
— однажды высказался предводитель галлов Верцингеторикс.
«Я бы плевал на легионы Цезаря и Тита Лабиена!»
Способность Арса даже в самой жаркой схватке не пролить ни капли собственной крови, казавшаяся со стороны чудом, не была врожденным свойством. К такому поразительному умению привели юношу талант учителя и личная одаренность молодого галла, граничащая с гениальностью. Все же его тело, как и тела его соратников, было испещрено шрамами от мечей и кинжалов. Правда, не в таком, как у других, количестве, но вполне достаточно, чтобы понять то, что молодой галл может быть уязвим. Все эти шрамы Арс заработал в процессе обучения, во время изматывающих тренировок. Но самые страшные шрамы он носил на спине. Эти шрамы ему, еще пятилетнему ребенку, оставила рысь. В гальских семьях детей растили матери. Сын, еще не научившийся владеть оружием, обычно старался не показываться на глаза отцу. Но к Арсу, еще не прожившему свое шестое лето, отец относился благосклонно. Такая благосклонность объяснялась тем, что этот маленький Аулерк был на особом попечении друида Тантиориса. Однажды, погожим летним вечером, Арс втайне от матери убежал встречать отца с охоты. Он бежал по сумрачному лесу, радуясь наступившей в конце жаркого дня прохладе. Тропинка то появлялась, то исчезала, но мальчугана это не тревожило, так как он знал, что она непременно приведет его к отцу, всегда возвращавшемуся по ней с охоты. Неизвестно, что подвигло рысь сделать засаду невдалеке от человеческого жилища, но она напала на бегущего среди деревьев по лесной тропинке голопузого мальчугана. Рысь наверняка убила бы его, но по счастливой случайности момент нападения увидел возвращавшийся с охоты отец. Ни секунды не колеблясь, он метнул свой охотничий дротик в хищника. Бросок оказался метким. Дротик пригвоздил зверя к земле, при этом оставив на бедре Арса глубокую рану. От ран, нанесенных хищником, Арс долго хворал. Друид Тантиорис отпаивал мальчишку отварами и смазывал раны целебными мазями. Но все равно из раненного Арса лихорадило. Глядя на исполосованную мощными когтями спину, а также на прокушенное насквозь у самой шеи плечо мальчугана, лечивший его друид удрученно качал головой. Но Арс выжил. Выжил, чтобы впоследствии стать непревзойденным воином. Случись Арсу родиться задолго до оккупации лохматой Галлии войсками Римской Республики, он бы непременно стал вождем, способным объединить гальские племена, завоевать себе славу и известность, но судьба распорядилась иначе. На момент, когда Верцингеторикс поднял восстание против Республики, а затем в результате недостаточно умелых действий оказался осажденным Валезией, Арсу исполнилось 15 лет. Ростом молодой галл был 175 сантиметров, около 70 килограммов весом, и по закону Римской империи он уже год являлся совершеннолетним. По законам галлов он не считался взрослым бойцом, ведь совершеннолетие у галлов наступало только по достижении 17 лет. Внешность Арса также не соответствовала внешности его сверстников. Обладая тонкой прозрачной кожей, словно светившейся изнутри, он больше походил на миловидную девушку, чем на умелого и уже опытного бойца. Арс не боялся умереть. В отличие от своих соотечественников, он не просто верил в жизнь после смерти, а точно знал, что она существует. В силу собственной психики юноша обладал воспоминаниями о прожитых моментах, которые не могли произойти с ним в реальной жизни. Он был уверен, что живет двумя жизнями одновременно, и даже не догадывался, что часть воспоминаний услужливое подсознание черпало из его собственных сновидений и фантазий.